вздыхать от маразма умеет любой. Найдите воду, найдите прибой. Поднимите руки, напрягите ноги, прыгайте вниз головой. Учитесь плавать, учитесь плавать.
Женя, конечно, абсолютно неотъемлемая часть московского андеграунда, да, его мистической такой ипостаси. И он, безусловный, король этой ипостаси, этой части андеграунда. Вот. Поэтому необходимо сказать два слова о том, как я попал в андеграунд. В андеграунд я попал в самом-самом начале 60-х, то есть буквально в 61-м году я с отцом отдыхал в Ктебеле. В это время там считалось это как-то съезд битников, а на самом деле там просто люди, которые называли себя битниками, приезжали в Коктебель, обменивались опытом, общались, жили, кучковались, короче, тусовались, кучковались. Вот, они мыли машины, зарабатывали деньги разными путями, водили экскурсии на Карадаг. Вот. И выделялся среди этих битников Леня Талочкин, впоследствии очень известный коллекционер, основатель музея другого искусства, идеологии другого искусства. Вот. И второй был такой Франц Гофман или Павел Павлович Веселов. Он потом стал одним из основателей общества «Память», но тогда он был такой абсолютно такой оголтелый битник. Да? И они с Леней были... значит, два друга, двумя близкими друзьями. Вот. И я, естественно, отец жил в Доме творчества, а я бегал туда, на окраину поселка, на пляж, где кучковались битники, и все время, значит, проводил, собственно, с утра до ночи, и даже ночи, и ночевал с ними там в какой-то могиле, вырытой там устланной листвой. И ночи проводил. Короче, дни и ночи я проводил там. Когда настала пора уезжать из Коктебеля, у отца была победа, вот, он был со своей женой, вот, я был, и, значит, Леня, он говорит, давай Леню возьмем, говорит, в Москву, довезем его, потому что у Лени не было денег совершенно на дорогу. Естественно, отец очень с удовольствием говорит, как хорошо, он будет нас развлекать в пути, так сказать, такая экзотическая личность, будет рассказывать нам о современном искусстве. Вот. И посадил он меня и Леню на заднее сиденье своего как победы. Вот. Он же мой сидел на переднем сиденье. Мы тронулись в путь, ехали не спеша, там, так сказать, останавливались часто, там выдавали Леню за Фиделя Кастро, тогда модно было, так сказать, Фидель Кастро был моден, отец, приезжая в гостиницу, говорил, что это тайный визит Фиделя Кастро, значит, тайная экскурсия Фиделя Кастро по России, вот мы ведем его из Крыма, там все писали кипятком колхозники, Фидель Кастро, Леня был бородатый, вот, мы приехали в Москву, и Леня буквально через день, буквально на следующий день повел меня сначала к Леве Нусбергу, я посмотрел вот ребят из группы движения, его кинетистов, и через день повел меня к Боре Козлову. Ну, у Нусберга я не очень прижился, потому что как-то сразу я увидел Борю, да, а у Бори я увидел Козлова сразу. И, ну, в общем, человек 20 представителей, самых крутых представителей богемы, от Зверева и Плавинского до, там, Павлик Флоренский был, я помню, там, такой Володя Липсон, поэт и пародист. И Зверев Толя, естественно, вот, был. И, короче, сразу, да, Холин Игорь Сергеевич был. Короче, такая была у него тусовка, мы попали. И я в этой тусовке остался. И началась моя жизнь в богеме. Потому что я понял, как раз 61-й год, я окончил семилетку, и надо было идти в 8-й класс, тогда семилетка была. И я папе сказал, что я не пойду. Я говорю, в школу я не пойду, мне так хорошо. Он говорит, что ты делаешь, там был скандал огромный, как так можно, там надо учиться. Там тебя ждет такая карьера. Я говорю, нет, все, это решило мою судьбу. Вот. И, естественно, в школу я не пошел и остался в этой богеме. Вот. Постепенно я знакомился, там, в 63-м году я познакомился с Мамлеевым при таких очень таких интересных обстоятельствах, но это не важно. Но Потом я познакомился с Гидаром Джахиновичем Алим, с Дариком. Вот, придя к нему на Рылеево, потому что его дом на Рылеево, деревянный одноэтажный особняк, он как бы был, как бы принял эстафету у Южинского. Все южинцы приходили, ну, переместились к Дарику, когда уже Южинский закончился. Вот. И вот. И очень долго я слышал о Головине буквально с 63-го года, как только познакомился с Мамлеевым. А с Мамлеевым и с Пятницкой Ларисой я познакомился в один день. И они мне все время с первого дня говорят: вот Головин, 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 Женечка, 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 Женечка. А я никак не... У нас как-то пути не пересекались. Я и на Южинский приходил, все. Но его не было в эти дни. Вот как-то нас судьба водила, водила. Вернее, меня, там, что я был для него там. А? Но я очень хотел. И главное, что интересно, вот приходишь на Рылеево к Дарику, и мне говорят: вот только что Женечка, вот, так сказать, очнулся и упал, что называется, да, и вот так. И, наконец, познакомились мы с ним достаточно поздно. Это было я поселился, да, я женился на коллекционерше и такой очень видным представителе московской богемы, такая одна из королев московской богемы, как Лариса Георгиевна Пятницкая. Вот я считаю, не ниже она была, она миссию такую выполняла достаточно не менее значимую, чем Лариса Георгиевна, да, это такая Рубина Арутюнян. У нее была квартира на Лесной улице в центре Москвы. Я уже тогда был знаком с Володей Достоевским, это один из лидеров хиппи, Крюков, он потом Крюков, он, его фамилия была переводчик Майренко, вообще переводчик. Вот. И поскольку у нас была общая жена с ним, Света Барабаш, Офелия. Вот. И уже Офелия, так сказать, отошла, он был свободен, я был свободен. И мы... Да, и он мне позвонил и сказал: я к тебе сейчас приеду и привезу Женю Головина. Я говорю: Господи, наконец-то, вот, наконец-то я увижу этого человека, о котором я уже несколько лет слышу, но как-то вот не пересекался. Почему так, я и не понял. Вот как-то вот, видимо, судьба. Ну вот, и они завалились компанией, где-то пришел, конечно, Степанов со своей командой, вот этой вот эзотерической, ну, с учениками. Да, естественно, дикая идет пьянка. Ну, вот я не знаю, как рассказать. Там дальше идет эфедрин. А? Рассказывай. Да я все расскажу, а ты сам выберешь. Ну вот. Короче, да, а в это время Москва увлекалась эфедрином. И мы, значит, выпили там портвейна, там водочки. И стояли, этот эфедрин мы покупали в аптеке, ну, просто какими-то фантастическими партиями, там по 40-50 пузырьков. И лежали шприцы. Так шприц промоешь водичкой. И, значит, эфедрин и по вене. Но он действует как кокаин. Он действует там минут 20-30. Все, потом бах, лоб, какая-то есть, но потом еще надо. Ну вот. И мы спокойно, значит, как-то я Жене объяснил, кто я такой. Он говорит: да, говорит, я тоже про вас слышал, но мы как-то быстро на ты перешли, вот, как-то все поняли, вот, и как будто, вот, знаешь, мы, ну, как будто мы родились и выросли вместе, то есть я почувствовал, и он почувствовал, что вот абсолютно нет никаких барьеров, да, ну, в общем, в богеме всегда так, в богеме нет барьеров между людьми, на то она и богема, очень быстро люди сходятся, на, если родственные души, они находят друг друга, как вот, как мужчина и женщина вдруг знакомятся, и тут же их тянет переспать, потому что они понимают, что нашли свою вторую половину. Так же вот и жизнь, потому что абсолютно полная какая-то гармония. И он говорит: а что тут вы забавляетесь, чем? Я говорю: да вот эфедрином балуемся, говорю, колемся там. Я говорю: просто вот ощущение такое, кокаин, ну, говорю, дешевый кокаин, говорю, для бедных. Вот. А он говорит: о, как интересно, дай-ка я попробую. Тут же прям буквально на какой, да, он, ну, махнул, естественно, там не то портвейн, не то водки, что-то махнул, зажегся. В общем, да, эти ребята тоже что-то начали говорить: давай, давай, нас подбадривают. Я, да, и он что-то ширнул там кубика 2-3 себе. Я И я шагнул 2-3, ну, поговорили, повспоминали, там, про общих знакомых, посплетничали. Вот, и он говорит: слушай, что-то, говорит, не действует. Я говорю: да на меня тоже что-то не действует, я уже привык, я тут уже сижу целый день, ширяюсь. Вот, он говорит: слушай, а давай соревнования типа устроим, кто больше, ты или я, ты сам. Ну, он провокатор всегда был, Женя, такой вот. Я говорю: давай, Жень, давай, какие проблемы? Я говорю: чем, какие проблемы, давай. Он говорит: ну, я, говорит, начну, пожалуй, с 9 кубиков. А говорит: а у тебя какой шприц есть? А я, что-то у нас был какие-то здоровые шприцы, там, кубиков на 10, там. А он говорит: ну, 10, ладно, говорит, давай 9. Я говорю: ну, давай по 9. Я говорю: я тоже тогда 9. Ну, посмотрим. Я говорю: ну, что я буду там впереди тебя бежать? Говорю: давай, говорю, ты, говорю, бог там наш, там, и так далее, учитель жизни, ну, не буду же я это самое, тебя пересчитывать. Давай по 9. Вкололи по 9 кубиков. Упал в обморок Достоевский, по-моему, просто упал в обморок. Он увидел это все и упал просто реально. Ему стало плохо, он бах, осел на пол. Он не видел такого, что два джентльмена соревнуются в эфедрине, в уколах эфедрина. Ну вот. И, значит, это, и спокойно, ты знаешь, ну вот ничего, приход, а, видимо, уже алкоголь, уже этот эфедрин, уже иммунитет на этот эфедрин, ничего, короче, ничего. Проходит там где-то, опять болтаем, люди говорят: ну вы даете, ребята, там. Я, он говорит: ну может еще, говорит, по 10. Я говорю: ну давай еще по 10. Ну мы долго сидели, уже ночь там, уже ночь. Мы тогда, просто, собственно, провели практически до утра. Потом Рубинка начала раньше, утром, говорит, мы будем спать, там, да-да-да, в общем, выгнал их там. Но, тем не менее, вот ночь прошла в таком состязании эфедринном, да, но и все. И с тех пор началось очень такое частое общение с Женей. Но апогей нашего общения был, это когда, значит, мы как раз в это время с Рубинкой переезжали на Профсоюзную улицу. В общем, был там такой дом, дом 9, по-моему. Короче, он выходил на Дмитрия Ульянова. И Дмитрий Ульянов соединял с Вавиловой, где с Вавиловой улицей, Вавилова, где жил Женя. И да, и в это время строили там музей Дарвина. Музей Дарвина. Но его как строили? Его же очень на много лет, чуть ли не на 10-15 лет, его законсервировали. Стройка была законсервирована, денег не было. Его начали строить очень давно, там при какой-то советской власти, старый-старый еще, чуть ли не там, я не знаю. Но уже вот в эти годы, где-то, когда это было, значит, ну, неважно, значит, законсервировали. И на этом месте предприимчивые люди натянули какой-то шатер на этом фундаменте и сделали пивную. И это как раз музей Дарвина был, ну, ближе к нему, но от меня было идти по прямой, и от него по прямой, там, я, ну, не знаю, метров там 500, может, там метров 600 от меня и метров там 200, 500 от меня, метров 200 от Жени. Вот. И так получилось, что, значит, я жил сначала с Рубиной, значит, потом мы, и вот мы встречались в этой пивной. Но, значит, сначала я жил с Рубиной, потом Рубина переехала, я переехал в этот же двор, то есть ничего не изменилось, буквально за 20 метров. У нас подъезд был один от другого, 20 метров. Я переехал в этот подъезд на Кедрово, Кедрово 5, квартира 49. Вот. И наоборот, у меня освободилась квартира, и мы общались просто как, значит, мы встречались, значит, в этом самом у Чарли, он прозвал это у Чарли, пивная у Чарли. Вот. Он приносил духи, которые он воровал у Белого Тигра, там своей жены, да, как он называл ее, Белый Тигр. Вот. И, значит, мы эти брали пиво, пиво стоило что-то 5 копеек или 20 копеек, какие-то копейки, да, и у меня еще оставалось, ну, как-то, да, у меня дома были бутылки всегда, я там и собирал, и там, значит, мы выпивали это пиво по паре кружек с этим одеколоном, с духами, или одеколон, или духи, в общем, что было. И, значит, шли ко мне, потом мы шли, да, по дороге, да, от меня звонил Женя каким-то, значит, своим людям, своей команде, своим апостолам. Вот. И, значит, эти апостолы начинали съезжаться, естественно, с выпивкой и так далее. Но для начала мы шли, значит, сдавали бутылки, пока они едут на Крыжановскую, был магазин, сдавали бутылки, брали там или портвейн, и я брал, и там продавали свиные головы. Я просил, значит, разрубить свиную голову топором продавца. Он рубил эту свиную голову, и у меня стоял на плите казан. У меня ничего не было, ни мебели, ничего там какие-то. Ну, стояли, может, ящики какие-то из-под посуды мы сидели, матрасики какие-то были, мы лежали, там стол простоял как-то. Ну, не важно, такая очень эстетичная обстановка, ну, были стаканы. Вот, и я варил в этом казане просто это такое... свиные головы, полухолодец, полу такой хаш, ну, непонятно что. Но это была закуска на несколько дней. То есть просто вот мы, что приносили, мы пили и закусывали этими свиными головами. Вот. И, конечно, все это переросло, ну, поскольку Женя, у него какое было свойство, что, значит, если он где-то уже окопался, да, у кого-то, ночевать он, правда, иногда спал у меня, но ходил, конечно, к себе домой ночевать, но утром все повторялось снова. Но где он окопался, там, значит, это орден. Орден, значит, все, орден, и это штаб-квартира ордена. И там начиналось вот... всякие такие безобразия, в кавычках, орденские. Вот. Ну, все мы понимаем, что это такое. Вот. И, значит, это просто вот шаманство, обмен идеями, расширение сознания людей. Люди просто с ума сходили, выходили совершенно другими от нас. Там было много и случайных людей, и постоянные люди. Вот. Например, кто-то отрубил палец, например, случайно, и хлестала кровь, там реально отрубил. Что-то, то ли эту голову рубили, не помню, эту свиную там мы резали, отрезал. И тогда Женька взял этот палец человека и написал, значит, на стене крови «Пикатрикс». Грешница. И он говорит, Пикатрикс, это, говорит, такое слово, которое, говорит, ключ, значит, к мирозданию. Ну, у него фантазия работала, да, нормально, это не важно, так это было, ключ ли это к мирозданию или не ключ. Но если Женя сказал, что ключ, я, например, считаю и сейчас считаю, что это ключ. Потому что сказал Женя, до сих пор для меня это так и есть. Потому что никто меня не убедил в обратном еще. Вот. И, значит, написал крови Пикатрикс. Мало того, значит, ну я думаю, кровь на стене как-то, а у меня еще на балконе это какая-то водоэмульсионка была. Потом, значит, на следующий день, или, в общем, то ли мы разошлись, я думаю, надо это закрасить, к чертовой матери, кровь высохла. И я закрасил. Блин, смотрю, проступает Пикатрикс. Причем проступает так основать, я там слою, прям я один слой, второй слой, третий слой, слоев 10. Бабах, он приходит, говорит, что ты, говорит, там паришься, там, типа, оно все равно проступит. Если я написал, это значит, это самое, все. А он прям пальцем человека, я не помню даже, кого этого человека, вот. Прям так по водоэмульсионке. А он, говорит, все равно будет проступать. Так я вам скажу, что 20 лет там потом прошло, это все проступало. И ничего, там маслом закрашивали специально, в общем, что-то делали, все равно это Пикатрикс с Жениной рукой, значит, написано, это, значит, проступало. Ну вот, короче, ну вот, а потом просто началась такая, ну, во-первых, я бывал на все, во всех, и в Очаково, во всех его орденских таких квартирах, фактически это были такие отпочкования от Южинского. Это был тот же Южинский, только в более в разных вариантах. Это было, ну, короче, это вечный Южинский, вечный Южинский, да, потому что где Женя, там Южинский, потому что Женя, он дитя Южинского, и, так сказать, это идеология метафизического плюрализма, да, это вот она вечно будет Женей, да, и всегда там, где Женя был, там Южинский, вот. И так прошло много лет, вот, и, так сказать, действительно, как тебе сказать, можно сделать какие-то вот выводы, что действительно такого человека, как Женя, не было. Не потому, что, в общем, про каждого человека можно сказать, про многих талантливых и даже гениальных людей можно сказать, что таких людей не было. Но Женя – это случай особый, потому что это все-таки абсолютно Бог, да, я первый произнес это слово, я говорю, понимаете, вот, ребят, когда меня спрашивали, кто такой Женя, я говорю, вот, я не могу никого назвать Богом, а Женю я спокойно, совершенно, вот, с чистой совестью, с чистым сердцем, нисколько там не богохульствуя, называю Богом. Потому что он сотворил свою реальность, он сотворил в большей степени, чем другие, так сказать, изменил сознание людей, сотворил новую реальность и, так сказать, расширил сознание. То есть, понимаешь, то есть в этом смысле там каждый поэт, писатель расширяет сознание и меняет людей, да, но если говорить вот о Жене, то вот то, что сделал Женя, то сначала Женя, потом долго-долго-долго никого нет, он один, да, а потом начинаются какие-то люди, а потом уже идут сразу все, кое-какие апостолы, да, ну мы можем их назвать, но Женя, это, если бы не было Жени, не было бы ничего, не было бы московской эзотерической школы, вообще даже, так сказать, не было бы русской метафизики, не было бы ничего, вот ничего, понимаете, Бог, он, собственно, причем, что интересно, что в чем еще некоторая такая божественность Жени, что он не оставил после себя никакого учения. Вот это очень важно, потому что он учил свободе мышления. Он действительно раскрепощал мысль так, что, ну, короче, я так понял, что, ну, собственно, так и есть, что он считал, что свободным человек становится тогда, когда он имеет право говорить любую хрень. То есть сначала он, так сказать, если он идиот, да, он тоже имеет право говорить любую хрень. Потом он должен долго учиться и не имеет права говорить хрень. Он может говорить только умные вещи. А потом, когда он уже прошел все ступени посвящения, то он имеет право говорить любую хрень. Вот что угодно, что вообще. И это будет истина. И также человек посвященный, он воспринимает любое слово как истину в последней инстанции, любую фразу, любую мысль, даже самую бредовую. И у него нет разницы между мыслями. Почему Женю считали язычником, да? Он тоже как-то для простоты себя называл язычником, там, алхимиком и так далее. Ему было просто так удобно. На самом деле он видел мир глазами Бога. Для него любое проявление было игрушкой, абсолютно не отличной от другой игрушки. То есть вот все идеи мира для него были равны. И он мог просто так, знаете, чтобы поиграться, кому-то ублажить, сказать, что там деньги там хуже, чем там, или Мерседес какой-нибудь хуже, чем какой-нибудь там апостол Павел. На самом деле для него все это было одинаково. И в этом величие Жени, в этом величие его подвига по раскрепощению сознания. То есть смотреть на мир глазами Бога. Я больше не видел, чтобы кто-то так смотрел. Ну, что бы еще сказать-то сейчас?
Его увлечение, вот действительно, и эта направленность, его алхимия, то, что он называл тайной наукой, вот как это проявляется?
Сейчас я скажу, сейчас еще тогда самое главное скажу. Что, значит, вот из всех моих бесед, Женя, а мы беседовали очень много, и наедине, и в присутствии там людей, но я безумно счастлив, что у нас были какие-то такие ночи, действительно, когда было такое у меня, такое слияние с ним, и я понимал, впитывал каждое его слово, я чувствовал вот его изнутри, чувствовал его идеи. Он, понимаете, он что говорил, что вот главное не заглотить какую-то наживку. Вот жизнь человека – это река, ты плывешь по реке, и кругом разбросана наживка. И вот если ты заглотил какую-то наживку в виде там христианства, там ислама, еще чего-то, то все, ты попался, и тебя это уже не отпустит. Нужно проплыть, не заглотнув наживки. И вот когда ты проплывешь это, преодолеешь это искушение, там, в виде каких-то теорий, там, ну, чего угодно, то ты можешь уже тогда спокойно эти наживки сжирать, они тебе ничего не сделают, переваривать, выплевывать, и ты, потому что ты свободен. Потому что Женя был абсолютный, я не видел большего такого проповедника свободы. Вот именно поэтому он был Бог, он был свободен как Бог. Он был и образом жизни своим свободен, и отношением к миру, и взглядом. Да, значит, это вот... Вот в этом его божественная природа. Потому что я не видел, и я думаю, что их нету, потому что если бы были такие же свободные люди, мы бы их видели. А он как-то был помимо всех. Помимо всех, потому что к нам приходили все. И он всегда говорил, что ну а где эти люди? Если мы их не видим, значит их нет. А их, значит, мы их не видим, значит их нет. Нет. Значит, мы только вот одни такие. И действительно мы были одни такие. Нигде в мире, я думаю, не было таких людей. Потому что все то, что мы слышали и видели, это немножко уже, как сказать, это уже некоторая конъюнктура, это некоторая утилитарность, это зарабатывание денег. Женя никогда не зарабатывал деньги вот, своей сущностью. В этом его божественность. Да, он там писал какие-то статьи, все, конечно, это так и надо. Вот, потому что... Но это было для него игрушки. Он... Ему надо было... Ну, насчет алхимии, понимаете, вот он... Алхимия, да, немножко как бы он зациклился на алхимии. Но это было просто, потому что на Южинском был Валя Провоторов, который... Который занимался магией. Магией. И он действительно, Валя был реальным магом, да, он один из... Он мог, например, я сам лично свидетель, он мог разложить карты, и все тряслось. Там маленькое землетрясение в масштабах одного дома, там одной квартиры мог выбрать. Это реально. Он очень много чего мог сделать. И когда Женя пришел на Южинский, место мага уже было занято, как бы. И тогда он решил быть алхимиком. А что такое там? Только магия, алхимия, ну еще астрология немножко. Ну так вот, что мир, что такое метафизика-то там, магия-то? Да, алхимия. Вот. И он решил стать алхимиком. То есть, ну, как бы позиционировать себя. Ну, надо же как-то себя позиционировать. Я не думаю, что он... Понимаете, вот зная Женю, я не думаю, что он прямо уж так торчал на этой алхимии. Но он ее изучил, потому почему бы не изучить, да? Он находил в ней много родственного. Так сказать, как... Ну, Христос, да, стал основателем христианства, да, ну, хорошо, он как бы структурировал какую-то апостолы, там, Христос структурировал какую-то религию христианства, ну, почему бы нет, да, вот, так же и Женя, хотя, конечно, и Христос, и апостолы, я надеюсь, их мышление было гораздо шире, чем христианство, понимаете, чем там, вот, ну, гностики там есть, гностики там и так далее, мы же все понимаем. Просто, если ты хочешь общаться с народом, да даже просто, ну вот просто со своими близкими, если ты хочешь быть в коллективе, а Женя очень любил вот такие шоу метафизические устраивать, потому что метафизика – это праздник, это шоу, это эзотерика – это такой великий праздник, это не какая-то мрак, там, как сейчас представляют, какие-то готы там и так далее, это просто веселье и счастье. И Женька веселился, у него же внутренний хохот постоянно присутствовал в нем, абсолютно всегда присутствовал внутренний хохот. Даже когда он говорил что-то так вот, вредил, да, он же издевался, собственно, иронизировал, смеялся и над людьми, и над собой, и над этой всей метафизикой. И, ну как шаман, да, он же не может, вряд ли шаман так очень серьезно уж относится к своему камлане, он всегда, там есть элемент какого-то обмана, надувательства и так далее, хотя он попутно, он что-то делает, да, приносит какую-то пользу, там, результат какой-то, но вряд ли, так сказать, вот Женя, говоря о том, что вот надо там чистое золото себя превратить в каком-то образном плане, в какое-то золото человека, вряд ли он думал, что это как-то вот относился к этому уж очень так буквально и серьезно. Нет, он действительно, вот такая метафора, что вот проплыть мимо наживок, остаться свободным, это вот и есть освобождение, это и есть освобождение.
А Черный орден СС, вот когда Мамлеев уехал, да, закончился, так сказать, его период Южинский, что из себя представлял этот Черный орден СС? Много пишется.
Ну, это было несколько человек, ну как, это тоже, видите, не было какая-то структура.
Нет, ты знаешь, ты скажи, а, ну вот еще был Черный орден СС, меня-то не будет, как бы, понимаешь, ну, что да, твое? Ага.
Вот. Женя обожал устраивать вот такое шоу на тему орденов. Вот он считал, как я уже говорил, там, где он находится, там уже орден, да? Что он любил единомышленников. Почему он любил единомышленников? Потому что он чувствовал, ну как, ну не с какими-то там быдлом же общаться. Ведь надо сначала подготовить людей для общения с самим собой, чтобы тебе хотя бы было немножко интересно. Да, ну там, как любой актер, да, он готовит, надо... Он имеет дело с квалифицированной публикой. Вот. Поэтому, так сказать, его размышления, его алхимия часто приводили его к самым парадоксальным вещам. Например, ну, одно время он увлекался там Черный орден СС, да, они делали. Что такое Черный орден СС? Ну, это просто была квартира в Очакове, я уж не помню, по-моему, Джемаля, что ли, квартира, да, вот, там висели, Дарик снимался в роли какого-то, в каком-то короткометражном студийном фильме учебном, а, у нас был друг Югослав, он учился в Авгике, и он делал учебную работу на тему, как эсэсовцы там разбивают головы там, каким-то гусям или другим животным об стену. И вот Дарика нарядили в эсэсовскую форму, и он, значит, всячески красовался. И вот огромный портрет Дарика в эсэсовской форме висел на стене. Вот. И это, значит, назывался Черный орден СС. Туда входил, значит, Женечка, Леночка Джемаль, его такая... Ну, я бы сказал, такая вечная жена, вечная прекрасная дама, вечная муза. И он, конечно, после ее смерти осиротел, потому что она из всех женщин, я думаю, только вот Лариса Георгиевна Пятницкая сначала, а потом Леночка Джемалева. Лучше всех понимали. Вот, и ценили как мужчину. Ну, в смысле, с метафизической стороны, потому что уже его вот там такие... плоские романы, я уж не знаю, там, бытовые, вот, там, были, но, да, и Черный орден СС, туда входил, значит, кто, Володь Достоевский, Володя Степанов, значит, кто еще, там, потом, это обросло, потом Костя Скроботов пришел, кто же еще, ну, там какие-то люди, достаточно, ну, было человек, может быть, 10 так всего, да, 15, ну, 12, вот так вот, вот. Ну, а что такое Черный орден СС? Это просто то же самое, ведь все общения, там не было никакого культа СС, да, это просто название было, не пили за здоровье там фюрера, не орали там особенно Зигхайль, ну, может, когда-нибудь там... пару раз крикнули, но это чисто в каком-то таком, ну, чисто, как сказать, декоративном ключе, потому что на самом деле никакой зацепки ни на каком вот фашизме ни у кого из не было. Это просто, ну, как вам сказать, это надо пройти через это, как вот люди увлекаются чем-то, ну, надо погрузиться там, как ученый там изучает глисты, он погружается в глисты, да, там смотрит глисты, да, потом, когда он изучает их все, он забывает, сдает экзамен, там, студент или кто, и дальше забывает. Поэтому это не было каким-то таким глубинным, это просто было, ну, некоторая форма, а содержание уже не всегда было одно. Это просто раскрепощать людей. Он импровизатор, понимаете, и он, я бы сказал самое главное, что я бы назвал его реальным метафизическим плюралистом. Метафизический плюрализм – это вот принятие всего, что есть в метафизике, как данность, и одновременно не зацикливание ни на чем. Поэтому его можно назвать с таким же успехом, ну, кем угодно, там, хоть мусульманином, да, хоть мусульманским пророком, там, допустим, да, потому что он был пророк, он был Бог, вот, и он был он придумал это состояние универсальной свободы, и вместе с тем абсолютно... Да, ну вернемся к ордену. Это были те же пьянки, те же безумные алкогольные возлияния с истериками, но это было совершенно не обязательно на какие-то определенные темы. Эти пьянки, его мысль охватывала все. Сейчас я вам скажу очень важную вещь, что для него эти вот все теории вот мира, все, что имело отношение к метафизике, было некоторыми кубиками, просто кубиками, из которых он строил вот эту реальность. Он играл, как он строил? Он строил, разрушал. И вот он, допустим, ты с ним разговаривал, и он тебя ошарашивал, он тебе давал бах одну композицию из кубиков, как ты ее смотрел, как ты ее примешь. Потом тут же о этом забывал, разрушал, строил другую, уже кубики в другой последовательности, да? Бах, он смотрел. И это было безумно наслаждение с ним играть, и вот так вот играть. И когда ты разгадывал это, когда ты вдруг начинал строить свои кубики и ему, и он вдруг задумался, и он говорил, гениально. И вот это начиналось настоящее общение. То есть вот из каких-то частностей создавать общее, но создавать на какие-то секунды, может быть, ну, на полминуты, обсуждать это и тут же переключаться на другую тему, строить другую конструкцию. Вот, так сказать, жизнь Жени. К сожалению, вот его тексты, они совершенно не отражают уникальность его личности. Он был гораздо более... Его могут оценить только те, кто общался с ним. Это вот как Платон, да, он оставил там диалоги. А на самом деле, наверное, я не знаю, каким он был Платон, как-то неважно, но, видимо, он был очень магнетичным. Ну, конечно, он не был Гурджиевым, не был. Потому что Гурджиев для него это мелко слишком. Слишком мелкая фигура, да? Это что-то невероятное, конечно, Женя. Он гораздо круче там, всех, там, даже Платонов. То есть он оперировал всем мирозданием. И вот, казалось бы, еще немного, и он выступит как демиург и создаст что-то еще. Он проникали, мы все время говорили об области несотворенного. Вот как бы туда пройти, в эту область несотворенного, да, и там что-то сотворить. Как бы вот все сотворено. Но вот тем не менее. Так что орден. Но на самом деле ведь как было дело? На самом деле мы договорились уже в конце, что у нас будет все-таки не орден СС, да, а орден Сплендер Солис. И мы как-то с ним вот уже на незадолго до его болезни, причем очень серьезно, тут не то, что я понимаю, что Жене нельзя было серьезно говорить, он просто он иронично относился абсолютно ко всему, да, он играл с тобой, но тем не менее очень хотелось вот такому искушению поддаться и поверить, да, что это серьезно, хотя, конечно, это трудно сказать, и как-то я его вывел на разговор, и он говорит, ну, все-таки вот мы навсегда останемся орденом Сплендер Солис. Вот Сплендер Солис – это наш орден. И вот кто к нему причастен, те будут причастны. Всегда. У нас было посвящение, вот так мы делали головой друг другу. Он это придумывает, посвящение. Два человека встают на колени, и вот так вот один посвящает другого. Вот. И, так сказать, даже иногда я сейчас так балуюсь этим, что если встречаю какого-то человека, который, в общем-то, более-менее достоин, хотя достойных мало, вот, то я его так тоже посвящаю в этот орден. Это полумифический орден такой, полуреальный, полувиртуальный, но кто знает, может быть, он еще там возродится и, так сказать, будет что-то такое, из него выйдет из этой идеи. Чтобы еще рассказать.
Многие вот отмечают, это я тебе просто мысль навожу, а ты сам тогда начни, что когда он присутствовал, вокруг была некая такая магия, ну, то есть он внутри содержал вот то, что, как он любил сказать, тайный огонь, Иос там, вот огонь Диониса, что от него шла какая-то невероятная энергия, он как бы свою такую цивилизацию конструировал, когда он был вот таким напряженным, энергетически таким взвихренным аспектом был в компании. Вот расскажи немножечко об этом, вот как он ощущался, что ну, если угодно, такая магическая, что ли, сила, присущая ему, средневековая, там, или, я не знаю, что-то
да,
такое.
Да, мы упустили такую очень важную вещь, как магическая внутренняя сила Жени. Женя обладал потрясающей магической силой. Он обладал и волей, и гипнотическими способностями. Но, конечно, основное гипнотическая способность – это следствие. А такие зомбирующие, да, он мог заставить человека сделать что-то спокойно. Но все это первоисточник – это его внутренний действительно магический огонь. Но как его определить? Мы там кто-то определял как огонь, там Диониса там, и так далее, вот Дионисийское начало. Ну, в общем, есть много в исторической литературе определений, выбирайте любое, и, так сказать, оно будет правильным. Вот. Он создавал вокруг себя поле, потому что я, например, даже вообще невозможно представить, что сидит Женя, и, допустим, ну, сидит там человек 50, да, вот, и Женя не в центре, да, все равно кто-то, все были подчинены этому огню, все, атмосфера была всегда наэлектризована, то есть он входил, просто вот звонил в дверь, открывали ему, он входил, садился, все, менялось, вообще вся аура, все комната наполнялась пространством, даже если это какой-то на улице мы сидели, выпивали пикник, это сразу вокруг на несколько метров, там просто какая-то абсолютно другая реальность. Вот. И он не то, что творил какую-то реальность по какому-то замыслу, нет, он просто вот обозначивал границы нашего, ну как ордена, да, в кавычках, что вот это орден гуляет, да, и все. И уже люди, мало того, это делалось, это создавало какую-то невидимую оболочку. Например, мимо проходили менты, да, они это доходило, да, реально до смешного, что мимо проходят менты, мы выпиваем, они даже ничего, вдруг, это было, когда там забирали за алкоголь, там просто, вот если мы сидели на лавочке, выпивали, нас бы забирали, да, ни разу ничего не случалось, потому что вот эта его аура накрывала как колпаком все это, и мы чувствовали себя в полной безопасности, потому что с ним мы позволяли больше, там, допустим, я не такой там смелый человек, да, но я такой законопослушный достаточно, но, например, в обществе Жени я мог позволять себе такие совершенно антисоциальные поступки, такие хулиганские вещи, да, там, допустим, и все сходило с рук, потому что вот он накрывал все это, да.
Так.
Ну, естественно,
да. Теперь давай скажи о поэзии и о его вот творчестве как поэта. Он не любил, когда сравниваю, значит, песенную поэзию, да, это он в отдельно его носил, и чистую поэзию. Вот скажи немножко о его, ну, так сказать, бардовской, если так можно сказать, вот о роке ты хорошо говорил, об этой стороне его реализации, и его реализации как поэта чистого такого.
Женя как музыкант. Это достаточно такая сложная тема, потому что, например, его бардовская, да, ипостась, это, конечно, эту вещь трудно переоценить, потому что я считаю, что вот то, что мы называем, ну, он, во-первых, выходит за рамки такого понятия, как русский рок, он абсолютно международный, мирового уровня величина. Его тексты, его, так сказать, музыка, его, вот, как тебе сказать, отношения, вот это вот создание за счет вот посредством вот его песен, игры на гитаре и текстов, да, сочетание новой реальности, это абсолютно мировое явление, равных которому нет, который ждет своего часа, потому что, к сожалению, мир еще не созрел до вот таких форм, потому что миру надо все это преподносить в гламурных формах, Женя, там пока еще, в смысле, это не преподнесено, но вот, а то, что пытались сделать другие, там, Скляр, там, кто-то, там, Вася Шумов, это не очень Женя, да, это уже они, а не Женя. Но вот в этом смысле Жене безумно не повезло, потому что Женя на самом деле уж ладно, он всемирная величина, да, всемирно значимая, но в этом смысле, потому что его метафоры совершенно потрясают. Кстати, о метафорах я скажу, что вот он, эти кубики, когда я говорил, что эти идеи кубики, он ими играл, он еще играл метафоры, потому что метафора была очень огромной частью его такого вербального аппарата, потому что он засыпал человека метафорами, а метафора работает, ну, потрясающе, это очень мощное оружие, да, чем больше метафор, тем там гениальный человек, чем он, так сказать, использует большее количество метафор собственных. Вот. И метафора его в его значит, в бардовском творчестве, в его песнях просто цветут пышным цветом. Поэтому он, будучи всемирной такой значимой величиной в этом смысле, он еще и, я считаю, что он отец-основатель русского рока, потому что это всячески как-то замалчивается. Причем замалчивается не по какому-то заговору, а просто потому, что это никто не знает. Я говорил с историками рока, они не знают, кто такой Головин, там, Канаев, там, Максюков, Гражданкин, кто там еще, Посад, Валера Голосов, там люди, которые, ну да, Канаев, Максюков, Гражданкин, да, Вася. В общем, короче, на Южинском была целая плеяда людей, которые пели, ну, они использовали, может, этот самый, конечно, Каменацкий, потому что на Южинском была целая плеяда людей с поэтическим, метафорическим мышлением, абсолютно шизоидным, абсолютно роковым, абсолютно необычным. Но, конечно, композиторов не было, поэтому они использовали достаточно распространенную мелодию, но это не важно, не важно. Важно, что они, собственно, и создали русский рок. И это тоже ждет своего часа, что, так сказать, когда-нибудь это все выплеснется и будет осмысленно, и люди просто, у людей снесет крышу от того, что вообще какие образы, какие там метафоры там используют, как это изысканно, как это стильно, как это по-дендийски. То есть это не просто вот что-то такое рабочий крестьянский рок, а это аристократический рок. И слава богу, что русский рок начинался как на Южном, как рок высшей аристократии, высшего дендизма, высшей такой пробы традиции, вот буквально там, я не знаю, вот от французских символистов до Блока, там, до там, таких вот вещей. Вот. Вот, но что касается вот его такого поэтического творчества, ну, тут я немножко вот скептически отношусь. Это, конечно, все здорово, да, и очень тонко, и очень здорово, и все продумано, но это немножко невербально, потому что я вообще Женю воспринимал как такого совершенно вербального человека. И из всего вот то, что он написал вне бардовского творчества, вербальных стихов очень мало на самом деле. Он слишком, по-моему, переоценивал французских символистов, да, он как-то считал, что это уж совсем так нечто зашкальное. Но не то, что он переоценил, может, он и не переоценил, ему так надо было. Потому что, понимаете, люди, это такие сложные люди, как Женя, они же так нельзя им вот верить на 100%, если они говорят, что вот они это любят, это не значит, что они это любят, понимаете, им нельзя верить. Верить надо только их свободе, верить надо только в них, но не в то, что они говорят. Что они говорят, это некоторые такие, ну, просто вербальные слова, они просто берут тебя в плен, да, как кролик, так, как удав кролика, да, вот, и, так сказать, а это же не важно. Но я считаю, что очень мало останется от этой поэзии. Вот песни его останутся все. А это как-то, я не знаю, но это для... Ну, это непонятно для кого. Ну, может быть, мы еще... Нашего интеллекта не хватает расшифровать. Но я думаю, все-таки это его... Ну, он, видимо, как всякий, так сказать, бог в образе человека, у него же была и человеческая ипостась, там, и, видимо, эта человеческая ипостась тоже имела какие-то слабости. Ну, нравилось ему это, ну, ради бога. Он, конечно, это гениально, и все, что он делал, гениально, как и все, что он делал, собственно. Вот, но мне кажется, тут, ну, он не проявил себя в такой вот абсолютно в полной силе. Так же, как и в своих алхимических текстах. Ведь, ну, слово, он был выше слов, Женя был выше слов, конечно, выше слов.
Вся линия вот традиционализма, так называемого, который он открыл, Генон, Бурхард там, и так далее. Вот расскажи немножечко об этом еще. Когда ведь ты, наверное, с ним столкнулся, ты, наверное, не слышал об этих всех именах, там, да, или вообще об этой линии метафизической. Или слышал, может быть, вот немного про это вот.
Нет, Женя, конечно, Женя посвятил меня во многие, так сказать, какие-то вещи, и действительно я большинство, да какое большинство, там 90, там, может быть, 9% каких-то новых имен я впервые услышал от Жени, да, но я, так сказать, я по сути своей богемный человек, я не книгачей, я не библиотечный человек, я этих, я Генона и Мирчу Илиаде знаю из слов Жени. Женя мне говорил, что это такое, и вот я до сих пор это знаю. Я, честно говоря, так листал Генона или Аде, но я не погружался глубоко в это чтение. Мне достаточно было, что Женя говорил какие-то общие схемы, да, что они хотели сказать. Причем я уверен, что он все это и придумывал сам, потому что он очень много сам придумывал. Он дополнял реальность своими измышлениями, ну, как всякие там демиург, да, вот, и поэтому я, так сказать, вижу этот мир до сих пор глазами Жени Головина, да, и вот этих всех генонов, и потом, понимаешь, так сказать, я как-то настолько восхищался Женей, что когда там сразу его свита бросалась читать Генона, да, я просто, мне как-то было это, ну, я считал, что это даже не очень там для меня благородно, аристократия, ну, не царское это дело, там, если Женя сказал, надо читать Генона, то наоборот, ему не надо читать, я всегда считал, что пусть вот они почитают и расскажут мне. У нас вообще, так сказать, в богеме такое было правило устного предания, мы не очень, богема не любит книжки читать, я не эрудированный человек, я, может быть, там у меня есть какой-то интеллект, я могу обобщать, но я там мало чего знаю, вот так именно из фактов каких-то, да, конструкции, но я в этом смысле, я классический такой богемный человек, и невежа такой, так, солнечный такой, пиздадой, да, когда я солнечный пиздадой, вот, и как раз вот Женя-то вот читал, я просто, правда, даже удивляюсь, откуда у него время было все это читать. Потому что сплошной был праздник, сплошной пир. Вдруг Женя приходит, вот мы, например, расстаемся вечером, да, а утром встречаемся, и он мне говорит, вот есть там Генон. Откуда он его за ночь там? Причем он как бы все рассказывает там про него, как будто он, знаешь, вот. Причем он приходит, явно выспавшись, не похож, он читал там ночью Генона. Видимо, у него какой-то был способ познания этих текстов свой, какой-то он достаточно был. А он мне еще говорил, вот, он мне, знаешь, говорил, он говорит, что истинный, говорит, аристократ, он говорит, как должен, он говорит, вот книжку ему принесли, он должен взять эту книжку и вот так положить на голову, ровно на 5 секунд, впитать все из этой книжки и сказать, хорошая эта книжка или плохая. Вот, говорит, так должен работать и издатель, и философ, и метафизик, вот, и так далее. Видимо, у него вот это была какая-то такая способность магическая, да, вот так читать книжки. Вот.
Расскажи еще 2-3 случая каких-нибудь ярких, и перейдем уже к концу. Что-нибудь такое. Ну, может, 1-2 случая.
Ну, давай про девчонок расскажу.
Что ты сочтешь нужным, да.
Да. Ну, Женя, конечно, обладал, ну, феноменальной властью над людьми, да, но над людьми, которые у него остались, потому что некоторые просто в ужасе же бежали, да, ну, например, как там любой, там, Христос, да, там, кто-то к нему пришел, испугался и ушел, там, да, что он какой-то безумец, а кто-то остался, но он, конечно, кто остался, обладал совершенно, он бешеной властью, но он, конечно, был в этом смысле, иногда эту власть использовал не гуманно, он вообще не был гуманистом, он для него, вот, гуманизм это была такая же категория, что и антигуманизм, он был все равно, вот когда надо для дела, да, для ордена, он мог послать, как бы, послать людей насмерть. Вот. Ну, например, мы сидим, да, там, это не раз бывало, там зима, там дикие крещенские морозы, 3 часа ночи, окраина Москвы, да, все там, за окном завывает ветер, на улице ни души, ни машин, ничего. Вот денег ни копейки, потому что мы же все-таки бедные были люди, денег-то не было, ну, откуда у нас деньги были, да, у богемы. Так вот кто-то наскребал, что-то привозил, выпивали, ждали следующего. То есть богема работала по принципу пирамиды финансовой. То есть вот нет денег, сидит 5 человек, да, звонят третьему, он приходит. В это время, пока едет там 6-й, звонят 7-му. И вот за счет вновь прибывших эта водка распивается, которую они привозят. Вот там, ну что там, на бутылку водки там человек всегда мог наскрести. И вот эти водки поступали за счет этого самого. Потом кто-то уходил, там кто-то приходил. В общем, понимаешь, да, такая финансовая пирамида была. Ну вот, и Женя говорит, все, надо идти за водкой. Водка кончилась там, или портвейн. Вот. Так, он говорит, там какие-то девочки влюбленные в него. У него всегда кто-то был влюблен. Он говорит, так, девочки быстро оделись, и, значит, это самое, спокойно идем на улицу, и без водки, чтобы не возвращались. Вот, 2 бутылки, говорит, не надо, одну нам не хватит, 2 бутылки водки. И вот эти девочки совершенно в ужасе, без копейки денег, идут на окраине Москвы в каком-то диком спальном пролетарском районе, ежась от холода, в эту буран, метель выходят. И действительно, что самое смешное, всегда, да, он говорит, да, мы там вам поможем, так чисто мысленно вас поддержим, там пошлем там флюиды, там энергию, помощь, вот. И они приходят там часа через полтора и приносят 2 бутылки водки. Откуда они взяли, это неизвестно. То есть это вообще нереально, вот взять бутылку водки, когда все закрыто. Это же было время, когда никаких ни магазинов, ничего, все закрыто ночью, никаких палаток не было. У таксистов ничего не было, там никаких водки, там, ну, в общем. Вот, у таксистов они деньги стоили, значит, так сказать, а у них денег не было. Так что неизвестно как, но, в общем, эта водка появлялась, и ее приносили. Вот, так сказать, Женя был, так сказать, какой такой, да.
И как ты встретил известие о его смерти? И вообще сейчас, вот когда он перешел, твои ощущения после того, как он перешел на ту сторону, так сказать?
Ну, известие о его смерти я, конечно, встретил, ну, как, наверное, как и все, кто его знал, что это огромнейшая потеря, огромнейшая потеря. Но мне как-то помогло справиться с горем то, что, во-первых, мы долго не общались перед его смертью, потом мне рассказывали, меня просто как бы не допускали. Я говорю, ну, я вот хочу поехать, там, уже и Женя Дебрянская говорит, ну, поедем, поедем. Но ты учти, он очень плохо как-то, вот он такой неинтересный. Потом мне вот Артур говорил, что да, он уже так совсем как-то это, ну, в общем, ну, как-то все время что-то останавливали. Ну, что я буду Женю видеть, когда я увидел таким молодцом, красавцем в виде развалины. Я вообще этого боюсь. Я даже на похороны не пошел. Ну, что похороны там, это гражданская там панихида, что там. Вот. И какие-то такие... Не хочется там идти на похороны там Иисуса Христа, да, пошел бы ты на похороны Иисуса Христа, я бы не пошел, да, на похороны Бога. Вот. Потому что боги, они всегда живые, не надо их хоронить. Ну вот, и, ну, конечно, с одной стороны, конечно, это огромный утрат, но с другой стороны, это итог, потому что, с другой стороны, я встретил так достаточно спокойно, вот, без истерики, просто... Я считаю, что это подведен какой-то итог, и что теперь его наследие начало свою новую жизнь, но ведь вся трагедия в том, что как распорядиться этим наследием, что, ведь мне кажется, что миф о Жене, воспоминания о Жене, вот именно о его личности гораздо важнее, чем то, что он оставил там на письме, какие-то книжечки эти, там стишки, там, да, ну, песня это лучшее, что он оставил, песни надо как-то очень сильно издать, все. Его, ну, понимаете, он, ну, в книгах, там, допустим, вот дальше он выпустил там кассеты с эссе о писателях. Да, я верю, прекрасно, это заведомо гениально, но это всего лишь эссе о писателях, понимаете? Ну и что, эссе о писателях? Я считаю, что о таких, как Женя, нужно слагать мифы именно как о личности, чтобы в наше тусклое время, что личности все меньше и меньше, и показывать, что... Личность – это не только то, что она оставила какие-то письменные следы, картинки там нарисовали или что-то, а это просто вот личность, которая изменила мир в силу присущей ей энергетики, да, в силу вот каких-то бесед с людьми, в силу создания вот этой атмосферы, то есть создания новой реальности. Ну, понимаешь, о чем я говорю? Вот, что... Вот что самое ценное. А самое ценное, что Женя Головин создал универсальную метафизику, да, эта метафизика не основана ни на традиции, ни на чем угодно, ни на алхимии, ни на там, никакой магии, ничего. Это просто, как вам сказать, это метафизика свободы. Вот, и это должны осмысливать уже новое поколение эзотериков, новое поколение юженцев, да, если такие будут. Понимаешь, да, то есть он создал он оставил все теоретические предпосылки, ну, допустим, он, так сказать, вот они с Мамлеевым, да, ведь Головина трудно отделить от Мамлеева, да, и то, что ведь у Мамлеева полно идей Головина, он Головина выводил во многих своих романах, да, произведениях, и они друг друга безумно обогащали. И вот именно мне кажется, ценность Жени в том, что, ну как вот там Христос, он же не оставил там ничего, ну там кто-то записал что-то, а так сказать, вот тем не менее там есть христианство. И он создал предпосылки для абсолютно, это не религия, это офигенное мироощущение, это офигенное мироощущение, это мироощущение свободы, это умение абсолютно свободно относиться ко всему, что происходит в мире, абсолютно дендиски, абсолютно с аристократическим равнодушием, с, ну, как-то вот, ну, и использовать этот мир как некоторые кирпичики для того, чтобы из них что-то строить, рассыпать, строить, вот играть. То есть быть, как Христос говорил, будьте как дети. Вот мы должны, мы там все дети Головина, да, он сам был, конечно, ребенок, уж такой ребенок был, что да, дальше некуда, капризный там, и такой со своим там характером, да, человеческим, но тем не менее он был абсолютным ребенком. И вот мы, дети Головина, мы тоже дети, мы вот... Надо быть немножко инфантилом, да, чтобы не воспринимать вот боли и трагизм этого мира, а понимать, что там со смертью ничего не кончается, и дальше нас ждет офигенная дорога. Вот какая-то дорога, да, по которой, может быть, Женя сейчас летит, вот, и идет, потому что для него... То, что осталось позади, мы все для него, это просто даже не воспоминание, а просто какой-то вот секунда в его там полете, да, по этим мирам. Вот. И тут нельзя ни на кого обижаться, потому что для богов это так и есть. Для богов там простые смертные – это просто ничто, да, ничто. И, так сказать, тут... мы просто должны быть счастливы, что нам был послан Женя, да, просто безумно, это, вот у меня, например, это главный человек в жизни, я таких людей больше не видел, да, нет, у меня там есть женщины и так далее, любимые там люди там, да, но Женя, он осветил мне как-то дорогу так, то есть он меня посвятил в... Ну, то есть, если богема в целом дала мне свободу, да, то Женя эту свободу структурировал, он ее еще усилил, он дал мне бесконечную свободу. Богема дает физическую свободу, да, то есть ты можешь делать, что хочешь, раскрепощен. Интеллектуальную свободу дает богема. А никогда богема не даст метафизическую свободу. А вот Женя как раз, он на базе этой богемы, он же сам из богемы, и всех знал, он же всех знал из богемы, да, он был так сказать, авторитетом таким. Вот. И он дал именно метафизическую свободу. То есть он дал ощущение вот именно свободы как некоторой абсолютной бесконечности, абсолютной раскрепощенности, что ничего нет, никаких преград нету.